здравствуйте. В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. С вами Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Уникальную личность мы сегодня залучили, самый знаменитый русский радиоведущий, он же гражданин Британской империи и кавалер ордена Британской империи, Сева Новгородцев, в гостях у нашей передачи.
Мало сказать, что Сева Новгородцев – легендарная личность. Музыкальные передачи, которые он вел из Лондона, а слушали мы их в Советском Союзе, это часть нашей жизни. Это молодость тех, у кого она пришлась на 70-е и 80-е годы, то есть по меньшей мере двух, а то и трех поколений советских людей. Он был нашим проводником в мир западной музыки, от которого мы были фактически отсечены железным занавесом. Стиви Уандер, Чак Берри, Джимми Хендрикс, Донна Саммер, Элвис Пресли, Род Стюарт, Клифф Ричард, Куин с Фредди Меркьюри, Джо Кокер, Боб Дилан, Пинк Флойд, Лед Зеппелин. Многие из этих имен и названий и десятков других мы впервые узнавали и слушали их музыку, прильнув к радиоприемникам раз в неделю в полночь по пятницам, едва только раздавались позывные «Сева, Сева, Новгородцев», город Лондон, BBC. Но сам Сева Новгородцев – личность не менее значительная, чем многие из тех звезд, чьи записи он ставил и изумительно интересно комментировал в студии. То есть для многих из нас более значительная. Он нас привел сквозь все советские глушилки и тернии к этим звездам, научил нас эту безумную адреналиновую музыку слушать, разбираться в ней, влюбил в нее. Первый русский диджей – самый знаменитый русский радиоведущий, артист, джазмен, писатель, штурман по первой профессии. Отсюда, думаю, любовь к белому кителю. Сева Новгородцев. Встреча с легендой.
Здравствуйте, мой дорогой Всеволод Борисович.
Здравствуйте.
Сева, а мне больше всего мне нравится. Села вот Борисович.
Села вот в Парисе с эстонским акцентом.
Да, 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 как вас называл какой-то ваш эстонский шеф во времена вашего...
Капитан
во времена вашего штурманства. Села вот в Парисе. Здрасте, мы безумно, конечно, рады этой встрече. Знаете, с чего я хочу начать наш разговор? Вот у вас жизнь почти напополам разделилась между... Ну, не Россией, а Советским Союзом еще, но все равно Россией. И эмиграцией, жизнью на Западе. Вот какая половина важнее, дороже, насыщеннее смыслом? Можно определить?
Хотел бы сказать, конечно, что в Советском Союзе.
Так.
Но там была сплошная чересполосица.
Угу.
Потому что во время войны был в эвакуации с маменькой где-то в Сибири, в Курганской области. Мы страшно там голодали, я был дистрофиком, разучился ходить. И когда мы вернулись в Питер в 44-45 году, то моя маман, высокая, здоровая, крепкая, красивая блондинка, стеснялась со мной ходить на люди, потому что ей все говорили: «Что ж ты сынка-то не кормишь, милая? Он у тебя лицо зеленое». Поэтому мне, видимо, из-за этого так и не удалось набрать веса потом в жизни. Потому что голодное детство как бы гарантирует стройность фигуры на все оставшиеся годы.
Что ж, может быть лучше?
Да, потом у нас по семейным обстоятельствам у отца были крупные неприятности в 47-м году. Он был заместитель начальника Балтийского пароходства.
Угу.
Село судно на мель, пароход Печенга. Но ладно бы просто село на мель. Но это судно везло специальные... репарационный груз, а именно что-то из Германии каким-то большим чинам в особо крупных количествах везли.
Трофеи.
Трофеи. И отец сделал все возможное для спасения судна, он сам руководил спасательными операциями, но был суд, и у меня сохранились из его архива все бумажки. Капитан Бушин, в скобках, из дворян, второй помощник, там какой-то Виноградов, и отец тоже сидел на скамье подсудимых. А что там произошло? у магнитного компаса он врет, но надо знать, насколько он врет. У него есть поправка, так называемая. Mm-hmm. И вот второй штурман поправку это ввел по ошибке ночью, видимо, не с тем знаком. Короче, думали, что плывут туда, а поплыли несколько в другом направлении. Mm-hmm. Судно село на мель и так далее. Короче, постановление суда. Капитана за там-то с пропусками. Раз, стрелять. С полной конфискацией имущества. Штурману этому 15 лет. И отец сумел доказать, что он не совершил никаких ошибок. И поэтому его оправдали. Но, когда объявили о расстреле, отец встал, обнял этого капитана и сказал: «Валя, не вешай нос, мы тебя не оставим».
Ух ты!
И действительно, моряки балтийские этого капитана не оставили. 250 человек в 1947 году, еще Сталин жив, там голову снесут да, за одно мгновение. Mm-hmm. Подписали письмо Швернику, он был тогда руководителем партийным в Ленинграде. Mm-hmm. И Шверник заменил расстрел на 25 лет.
Что вы говорите?
Капитан остался жив. Но партийные боссы, может быть, даже те, которым везли репарационные грузы, остались очень недовольны спонтанным проявлением организованного сопротивления. Угу. Отца, конечно, с работы сразу выгнали, исключили из партии, и у него случился нервный срыв. Он попал в психиатрическую больницу, по-моему, месяца на полтора. А когда вышел, морячки, друзья ему подыскали работу. Сначала в Риге, но там что-то не сложилось, а потом в Таллин он уехал начинать карьеру всю сначала. И мы оказались в 49-м году в Таллине, где я пошел там во второй или третий класс. Последующие 20 с чем-то лет он свою карьеру снова возобновил и замначальник эстонского пароходства ушел уже, да, ушел уже на пенсию. Я в детстве хотел быть актером, поступал в театральное училище, слава богу, не поступил. И отец тогда...
Я думаю, что сцена много потеряла.
Да, и отец мне сказал: ну не вышло по-твоему. А я там подавал надежды, какие-то призы зарабатывал, конкурсы выигрывал. И говорит: давай по-моему. Я поступил в высшую мореходку Макаровскую, значит, учился там 5,5 лет. Там же музыкой занялся, и там же играл в музводе, и в эстрадном оркестре. Мне очень важно было по окончанию училища попасть к отцу. Потому что я был неблагонадежный, визу мне не открывали. А моряк без визы – это как легкоатлет без ног.
Абсолютно.
Понимаете, да? Поэтому распределительная комиссия, представьте себе картину, сидят суровые мужчины, все в позументах там и прочем, а возглавляет распределительную комиссию первая женщина-капитан Анна Ивановна Щетинина, которая была страшнее любого мужика. И говорили про нее, что если попросишься на север, пошлет на юг, а если попросишься на юг, пошлет на север. Я потом уже задним числом узнал, что Анна Ивановна Щетинина плавала с моим отцом. И что она потом уже, став капитаном, работала в Балтийском пароходстве и, соответственно, знала своего непосредственного начальника. И у них, возможно, были там дружеские теплые отношения. Поэтому я, молодой, там стою с дрожащими коленками, и она, не поднимая глаз от распределительной бумаги, говорит: так, говорит курсант, где хотите работать? Я набрал воздуху и говорю: на Дальнем Востоке!
О, хитер, а!
Она мне сурово говорит: поедете в Эстонию! То есть я интуитивно разыграл с ней пьесу, она мне, соответственно, с полным знанием предмета подыграла. Потом со мной это повторилось, когда я, отработав уже штурманом года полтора, накопил огромный отпуск и поехал в Ленинград к своему другу, ныне народному артисту Давиду Голощекину, джазмену. А мы с Додиком дружили, он меня в студенческие оркестры брал там, и так далее. И я у Додика поселился на полу в его коммунальной квартире. И поступило предложение собрать ансамбль для Ленконцерта. Ну, мы уже джазисты с опытом, быстро сляпали, значит, эту программу, сдали худсовет. И нам говорят: идите в кадры, оформляйтесь. А как оформляться, если я штурман в эстонском пароходстве, молодой специалист по распределению? Вы помните советские законы? Два года надо отработать.
Два года. Да.
Но мне умные люди подсказали, что если удастся перевестись с одного места на другое, то ты уже не молодой специалист. И вот этим крючкотворством я воспользовался. Я пошел к другу семьи, который тогда был директором научно-исследовательского института водного транспорта Мельников. Репрессированный, пострадавший. Он чудом выжил в лагерях и закончил свой срок главным инженером Норильского никелевого комбината. И вот он, победив, так сказать, из смерти, да, вернулся в Питер, ему дали этот институт. И он очень симпатизировал моей матери, каждый раз приезжал у нас в гостях, останавливался, отец даже его ревновал. И я пришел к нему, чудесный человек, ну просто золото. Он рассказывал, как его там в КГБ, что с ним делали. Это просто кошмарная история, волосы дыбом встают. И он мне сказал, вот тебе письмо, поезжай в Эстонию, я тебя беру на работу. И с этим письмом я пришел к отцу и говорю, я тебя никогда ни о чем не просил, но вершится у меня судьба. Я мечтал стать музыкантом, вот меня берут в Ленконцерт. Отец, как все эти люди, пережившие 30-е и 40-е, ничего не сказал. Поднял трубку и говорит, Георгий Михайлович, тут у меня сын Сева джаз хочет играть свой. Ага, понял, пошлю. Он говорит, завтра пойдешь в поликлинику, идешь в рентгенологический кабинет, где работает Любовь Михайловна, и там тебя будут ждать. Я пришел, все уже было понятно. Я пришел к рентгенологу. Она, видимо, в каких-то отношениях была с главврачом, которому отец звонил. И я вышел от нее через 20 минут с идеальной классической язвой 12-перстной кишки.
Ух ты!
То есть она эту нарисовала все.
Со снимком, со всеми.
Ну, абсолютно, да. И я пришел тогда уже в пароходство к начальнику, которого тоже с детства знал. Говорю, значит, Модест Густавович, я говорю, я вот заболел, плавать не могу, на биче сидеть тут тоже, как бы, меня в Ленинграде берут на работу. Там у меня девушка в положении, но это я придумал. Он говорит, так, Севка, пошел отсюда, никуда я тебя не отпущу. И я в полной прострации, потому что у меня рушатся все планы. Я пришел к отцу и говорю, Модест меня не отпускает. А отец сказал коротко, он говорит, Модест завтра едет в Москву на коллегию в министерство. Остался отец вместо него и начальник отдела кадров. Я пришел к начальнику отдела кадров, объяснил ситуацию, что я больной и работать не могу. Он звонит отцу, говорит, Борисович, тут ваш сын, значит, болен, хочет переводиться в Ленинград. Я только услышал два слова. Не возражаю. Я приехал в Ленинград, меня Мельников утром принял. А после обеда уволил. И я пришел в Ленконцерт, 8 дней заняла эта блестящая операция, пришел, говорю, вот, я готов, значит, работать. А кадровик такой лысый, в круглых очках, такой сталинский сокол, говорит, а прописка? Ну, это другая история.
Ну, да. Слушая вас и прочитав вдобавок ваши совершенно потрясающие воспоминания, это 400 страниц, в каких-то изумительных, мельчайших деталях воспоминаний о вашей жизни. Какие-то сотни персонажей, все эти Эдики, Васьки, грандиозно интересные в ваших воспоминаниях, в вашей памяти. Я все-таки думаю о том, что ностальгируете вы по той жизни, оставленной здесь, в Советском Союзе. Но я даже хочу спросить сейчас о другом. Скажите мне, пожалуйста, а там... На Западе вам что-то не удалось осуществить из того, что вы планировали здесь? Ведь вы же уехали туда, уже будучи известным музыкантом, причем таким первопроходцем, значит, руководителем одного из первых ВИА, «Добрые молодцы», которые мы все помним. Вот там ваши планы как музыканта не реализовались все-таки?
Частично реализовались, да. У меня был такой период, приблизительно в районе 80-го года, когда BBC-ское начальство, заинтересовавшись причинами моего какого-то успеха в эфире, стали читать мои сценарии и ужаснулись, потому что там ни в какие рамки с их точки зрения все это не влезало. Сплошное нарушение хартии BBC и продюсерских гайдлайнов. И меня начальница-аристократка Мэри Ситтон Уотсон с черточкой фамилии, это уже благородное происхождение, стала затребовать сценарии на прочтение и аккуратно вычеркивала шутки, которые ей казались слишком рискованными и неуместными. Но вы понимаете, что я ведь сидел, выдумывал хохмы, которых еще никогда никто не писал. А ведь сочинить шутку, которую никто никогда не слышал, это огромная работа. У меня иногда уходил целый рабочий день на это. Потому что я садился, и поток сознания писал в амбарной книге. И потом, когда что-то, какая-то искра проскакивала, я ее тоже разрабатывал. Короче, в 80-м году я был очень недоволен, значит, своими отношениями с BBC и активно искал другой деятельности. У меня там был приятель, большой любитель клубной музыки, рок-н-ролльной в разной. И он говорит, тут столько всего, он говорит, надо это все писать, писать, писать. И он меня сподвигнул, я начал ходить с ним по клубам. И кончилось дело тем, что я нашел карибскую группу, ну, там, как бы Кариба, да, английскую, да, под названием Икарус или Икарус они ее называли. Они играли музыку...
Икарус это у нас был.
Да, музыку регги. И я с ними заключил контракт, создал пластиночную фирму, и мы выпустили там несколько пластинок. А потом я на репетицию принес саксофон, они говорят, man, you can blow, то есть вообще ты даешь. И я с ними потом уже играл вот так называемый колледжский секет. Это вот по колледжам, по институтам мы ездили, потому что в Англии у всех студенческих союзов есть бюджет на приглашение музыкантов. И они сами решают, кого им там брать. Так что вот мы года два там просуществовали, так что я вот как бы...
То есть саксофон ваш любимый, так потрясающе, с такой нежностью, вами описанный на десятках страниц, вы в руки, что называется, брали.
Да.
В той западной жизни.
Но потом, когда кончилось, то я саксофон положил опять на консервацию.
Сет, скажите мне, пожалуйста, а вот что такое вообще для вас музыка? Это жизнь или это все-таки просто работа?
Знаете, и скорее всего жизнь, потому что сейчас я каждое утро занимаюсь на флейте, там час-полтора, играю студенческую классику. Этого никто не знает и никто не слышит. Значит, это нужно кому? Только мне.
Да, значит, нужно только вам.
Значит, осталась какая-то музыкантская дисциплина, работа над собой. Mm-hmm. Без всякой надежды, потому что техника в моем возрасте становится не лучше, а хуже. Пальцы бегают не быстрее, медленнее. Дыхание не длиннее, короче. Но я этого занятия не оставляю и вряд ли уже оставлю.
А вы действительно так любите рок?
Совершенно его не люблю. То есть сейчас уже задним числом это мною пройдено. Но когда я передачи вел, я был преподавателем, который обгоняет свой класс на 3 урока.
Грандиозно.
Так что в меня эта музыка тоже входила с трудом. Но когда уже входит, то это уже твоя.
А в таком случае ваши собственные музыкальные кумиры?
Каждый человек слушает ту музыку, которую он любил в 18 лет. Mm-hmm. В принципе, все мы как бы находимся заложниками, являемся заложниками своих вкусов вот этого позднего юношества. Поэтому у меня здесь вот на телефоне 240 песен записано. И если я еду в какую-нибудь дальнюю поездку, я через громкую связь включаю все это мое караоке автомобильное. Это в основном Фрэнк Синатра 40-го, 41-го, 42-го года, когда он только от Томми Дорси ушел и стал солистом. Это Мэтт Монроу и все эти вот мужики с красивыми голосами, которые поют под офигенно красивые оркестровки.
Да, конечно.
Ну, у меня как бы мое это извинение, что мне надо голос поддерживать, потому что приходится иногда и к микрофону подходить, и записывать свои аудиокниги, и давать интервью. Поэтому, знаете, у новгородцев есть теория голоса.
Так.
Его легко представить в виде воды, выходящей изо рта говорящего или поющего. Скажем, итальянский тенор. У него на метров 5 или 6 вода изо рта выливается. А есть люди, у которых все стекает по подбородку. Ты что там куришь вообще? Дай мне тоже так.
Целого вот. Да.
Ну, я стараюсь поддерживать голос на уровне где-то метр от себя.
Это так, чтобы, идеал такой,
чтобы,
да?
Какая-то проекция была, но не слишком, чтобы не превращаться в сценическую речь с катурнами, знаете.
Там, ну, да.
Марья Васильевна, как вы сегодня? Она говорит, прекрасно, чтобы вот этого не было. Но какая-то проекция должна быть.
Сева, а как вы объясняете вашу славу и популярность ваших передач в Советском Союзе?
Я объяснить этого не могу. Это, знаете, это как Мюнхгаузен, который себя за шнурки из болота вытаскивает. У точки приложения-то никакой нет, так что это все невозможно. А я живу по каким-то... Знаете, как дети играют? Вот ребенок играет, он не может объяснить, что он делает, что он будет рисовать или лепить. Вот это состояние я пытался сохранить в себе как можно дольше. Потому что, когда говорят пышные слова «творчество», то вот творчество – это вот у этого ребенка. Потому что он находится внутри своего воображения, и что-то такое лепит. Получится, может, не получится. Ну, вот я, в принципе, стараюсь по этим законам жить. Единственное, что я могу сказать в свое оправдание, это когда я начинал передачу в 1977 году, у меня перед глазами стоял зрительный зал. Поскольку я на гастролях провел более 12 лет, и ездил, особенно когда с джаз-оркестром, я сидел в саксофонах впереди. И первые ряды близко к нам, я их видел. А во всех провинциальных российских городах на концерты ходят в первых рядах, сидят местные партийные боссы. А им все равно на что ходить, потому что делать там нечего. Кто приехал, на того и идут. Казачий хор или джаз-оркестр из Ленинграда. А джаз-оркестр привез какую-то непонятную американскую музыку. Сидят там люди. А эти сидят и смотрят на нас стеклянными глазами. А еще потом как трубы добавят, там все гремит и грохочет. Короче, мне важно было этот синдром стеклянных глаз не повторять. Мне очень важно было невидимую создать связь. И у меня принцип сформировался потом, который, мне кажется, и вы тоже проповедуете. Принцип такой – хорошо сидим.
Абсолютно. Видите? С вами.
Вот мы сидим, я вам что-то рассказываю, и все слушают, всем хорошо. Это конечно. Был кокон такой теплой дружбы. Конечно. Причем советская молодежь, на которую я вещал, она была под страшным гнетом школы, комсомола, родителей. На них все повышали голос, орали, там, да, пытались воспитывать, строили, посылали в армию, там, били и так далее. И вдруг у них появился дружеский голос, который им какие-то шутки рассказывает, рассказывает то, что им интересно. Причем передачи все были писаны, тщательно выверенные тексты. И по времени, и по... А у меня, я когда заглядываю в старые тексты, там написано, ремарки есть. Ля-ля-ля-ля, поет. Или кашляет, или там чихает, и так далее. То есть там был элемент драматургии такой.
Ну да.
И все это развивалось со временем. И я их, ну, сам того не желая, как бы подсадил.
Это важнейший, мне кажется, тоже такой секрет вашего успеха. Все-таки эфир – это сцена, правда?
Да. Ну и там был элемент, конечно, любви. Вы понимаете, я к тому времени был крещен в Италии.
Ага. В Италии, то есть в католическую веру?
Нет, меня американцы крестили.
То есть протестантскую какую-то, да? Да.
Ну,
все равно.
Ну, библейскую, как бы.
Ближе к католической, нежели православной, да?
Я евангелический христианин. Угу. То есть все это основывается на Священном Писании.
Ну да.
Потому что в той церкви, которую меня крестили, у них крестов даже на стенке не висит. Они абсолютно, так сказать, в чистом абстрактном виде...
А вот еще одна вещь. А как объяснить эту сумасшедшую популярность западной музыки среди советской молодежи в СССР в 60-е и 80-е годы? Что это такое? Откуда это? Это что? Это синдром запретного плода или что-то еще?
Это элемент художественной правды. Потому что рок-н-ролльщики не были подвержены, как мы, скажем, многочисленным худсоветам. Им не нужно было петь и сочинять с оглядкой на какого-то дядю. Там, наоборот, главенствовала так называемая дворовая культура. А в дворовой культуре ты, пацан, должен быть правдивый. Понимаете? Потому что в хулиганке и в драке там никакой позы быть не может. Этот элемент правды, скажем, был у Высоцкого, особенно раннего, когда он там вообще блатные песни пел. И народ, чувствуя эту правду, его полюбил. Так вот, в рок-н-ролле это все еще было замешано на поэтическое творчество, на музыкальный поиск, а самое главное, на бешеную энергию, которая в музыку в это вкладывалась. Ты под эту музыку, как сейчас говорят, мог колбаситься часами. И я вот сейчас посидел на эфире, здесь на Рок-ФМ, и опять окунулся в эту энергию. И у меня там всякие шевеления душевные произошли.
Замечательно.
А можете себе представить, что делалось с молодыми людьми, у которых гормон играет, Они строят жизнь, они ищут свой путь.
Могу себе представить, потому что сам это переживал, но это именно по ту сторону эфира. А вы-то, у вас же не было никакого фидбэка, особенно первые годы. У вас не было такого ощущения, что вообще в пустоту куда-то вещаете?
Абсолютно, да. Ну, у меня был приятель Геннадий Покрас в эфире «Галин», который приходил обычно на ночную смену. А меня весь день там трепали по голове, не давали работать, но я садился вечером писать эти сценарии, и к 12 ночи у меня был готов, я ему читал. Если он не смеялся, садился переписывать. Так что вот такая у меня была первичная обратная связь. Первый сигнал пришел через эмигрантский журнал «Посевы».
Как все одно к одному. «Посевы», «Рок-посевы», «Сева», все.
Но тогда еще не было «Рок-посевы».
Я понимаю.
И там была статья человека, побывавшего в Советском Союзе. И он говорит, ну а что молодежь? Молодежь слушает «Севу». И так я понял, что такое происходит. По оценкам западной прессы...
Вот хотел спросить, замеры какие-то были?
Не знаю. Сколько вас слушало? Ну, Daily Mail писала, что аудитория 25 миллионов. Ну, я всегда в шутку говорил, это было в газетах, это значит правда. Потому что Daily Mail известная желтая газета.
Но потом все-таки через этот, поверх этого железного занавеса стали приходить какие-то уже, значит, оттуда, вернее, отсюда.
Да, первые письма шли через иностранных студентов, потому что они находили каких-то сирийских курсантов, албанских студентов, там еще кого-то.
Кубинских
деятелей молодежного движения. Давали им письмо, говорят, опусти. Да? Только опусти, ничего не надо. Почему? Потому что все знали, что при каждом почтамте, ну, доподлинно никто не знал, и я тоже утверждать не могу, но рассказывали, что сидели люстраторы, и там стоял титан с кипящей водой, и они трубками с клестирным наконечником отпаривали письма, вскрывали, люстрировали, брали на карандаш, выбрасывали, уничтожили письмо, либо досылали дальше. Те, что досылались дальше, приходили ко мне. И я через увеличительное стекло видел этот грубый нанос нового гумиарабика кисточкой.
Он так всегда был?
Да. У нас потом была такая игра, термины были КВВК, КВК, КВППК. Это клей-подтек верхнего клапана, нижнего клапана и так далее. Потому что я видел, что вскрывали и что намазали еще раз клеем. Потому что клей уже не фабричный, а ручной, он сочится и так далее. Надо рассказать о письме в бутылке. Морячок какой-то написал письмо, адрес написал «BBC, Сева Новгородцев». И запечатал бутылку и бросил в море. Это прибило к берегам Дании. Не знаю уж, как они догадались послать это в Англию, но это попало потом.
Значит, и это не из Жюль Верна, нет?
Нет, попало на BBC. А BBC отправил это в перевод. И те сказали, ну, это, скорее всего, всемирная служба, потому что BBC, там, 30 тысяч человек, телевидение, там, 5 каналов, 6 радиостанций и так далее. Отправили на всемирную службу, там сказали, скорее всего, это русская служба. И письмо пришло ко мне. Но еще были письма от слепых. Я прямо слезами обливался, потому что я слепым очень сочувствую. Брайлем было написано.
Методом этого Брайля, ага.
И что, я даже не понимаю. BBC отсылала это в Royal Institute for the Blind, то есть Королевский институт слепых. Там они транслитерировали, а потом еще кто-то переводил. И вот эти письма приходили ко мне. И я с ними в каком-то был переписке, а потом узнал, что эти ребята, которые мне писали, сами стали радищиками. Они организовали первую радиостанцию «Общество слепых». И потом уже шикарными поставленными баритонами на BBC мне звонили и брали у меня интервью. То есть круг замкнулся.
Для того же радио, как не для слепых, да?
При Рональде Рейгане американцы разместили крылатые ракеты. Mm-hmm. Почему-то в Советском Союзе по этому поводу очень нервничали.
Да.
Предполагаю, что у самих крылатых ракет таких тогда, во всяком случае, не было. И придуман был такой ход. В «Комсомольской правде» было опубликовано открытое письмо Рональду Рейгану, написанное шрифтом как бы от руки. «Dear Mr. President, мы там прогрессивная молодежь против крылатых ракет, войны, мы за мир, за дружбу, счастье и так далее». И мальчик 14-летний из Ленинградской области быстро сообразил, что к чему, и, скопировав тщательно вот этот почерк, видимо, долго сидел, медленно водил рукой, написал «Dear Mr. President», а потом «Привет, Сева, времени нет, шутить не будем, давай то все, пятое-десятое». И он точно рассчитал, потому что люстратор, сидящий на почтамте, мимо него десятки тысяч таких прогрессивных писем идут. Еще одно пришло, и он автоматически пропустил. И этим трюком потом воспользовались еще несколько человек.
Да? Да. Но как голова у мальчика сработала.
Вы знаете, голь на выдумке хитра.
Не говорите. Да, 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 да. Не говорите. Скажите мне такое, Сева, а в Британии, в Лондоне вы были знамениты, известны? Вот в том смысле, что вас узнавали на улицах?
Я в каком-то смысле повторил судьбу Уиллиса Коновера. Уиллиса Коновера слушало до 100 миллионов человек. Mm-hmm. Он был в каждом советском доме со своим джаз-ауэр, шикарным американским голосом. Но его знал только его продюсер и техник, к которому он ходил записывать. Вообще не знал никто, понимаете? Поэтому многие годы, пока письма не пошли, я просто был скромный служащий, ходил, записывал. Но потом, конечно, каким-то осмотическим путем стало это просачиваться. И первыми, значит, сообразили наши техники. Ага. Я в какой-то их комнате, где они отдыхают между передачами, однажды зашел, и висела моя фотография, увеличенная до точек, знаете, ну, раздутая такая метр на метр. То есть я понял, что они уже гордятся сотрудничеством с этим человеком.
Раз техники, это как наборщики в типографии.
Да-да-да.
Если
да,
до
да.
них дошло, это уже, то это уже о многом, что называется.
А потом, говорит. Когда пошли уже интервью, когда уже мы вернулись первый раз в Советский Союз в 90-м году.
Помню, это было что-то феноменальное, вас с черного хода в Шереметьево выводили, да?
Да-да-да. Ну,
толпа ваша.
Да, это история. Через боковую дверь выкинули, чтобы я не задерживал проверку таможни.
Честно скажите, были такие моменты, когда слава вам вскруживала голову и вообще как-то
не
вас портила, нет?
Нет, единственное, я о чем мечтал всегда, скорее домой в безвестность. Потому что такая слава, когда тебя народ, как пиранья, раздирает на части, больше 2 недель не выдержишь.
Опять же вспомним Высоцкую песню про Джеймса Бонда, приехавшего в СССР.
Ну да, ну в общем, народ, это в принципе, они такие психические пираньи. Они растаскивают каждый свое, потому что мне в первые годы чаще всего подходили люди, брали за пуговицу и не отпускали, пока не расскажут свое. А какое у него свое? Уши у него в течение многих лет были заняты радио, а глаза свободны. И он смотрел на шкалу приемника, где сходились эти листочки зеленой лампы, и он говорит, понимаешь, я тебя слушал там чуть левее Варшавы, где у меня трещина. И потом мне пересказывали мои же там хохмы. Он говорит, нет, да ты послушай. И в каком-то степени я сейчас вот эти творческие вечера веду. Эти люди до сих пор есть. Они приходят.
Это уже старшее поколение.
Да, они приходят, рассказывают, какой у него был приемник, какая шкала, как он слушал, кто ему приемник это подарил и так далее. Но это неразделимая часть его жизни. Я его понимаю, потом терпеливо выслушиваю.
Скажите мне просто, а тогда вот в те годы, 70-е, в первой половине 80-х, в зените вашей такой, так сказать, и славы, и просто деятельности творческой, а вы могли себе представить, и думали ли вы об этом, мечтали вы о том, что вы вернетесь в Россию?
Нет.
Никогда?
Я с родителями простился, твердо зная, что я, скорее всего, никогда не увижу.
И так их, и не увидели?
Я их не, нет, я увидел их, и мама приезжала, и отец. Ага. Отец провел у меня блестящую совершенно передачу, потому что отец в 1932 году вез Горького назад на родину. Горький не захотел ехать пассажирским теплоходом, он хотел быть с народом. И так случилось, что теплоход «Жан Жорес», на котором отец был старшим помощником, стоял в Италии. И они забрали Горького и везли, и Горький с ними всю неделю был. И там он, значит, помполиту втыкал, что он неправильную линию партии докладывает. Но самое главное, отец рассказывал, когда они прибыли в Одессу, и Горького встречало 10 тысяч согнанных рабочих, духовые оркестры играли, Горькому поставили микрофон, он вышел на мостик и говорит, речь Горького по возвращению на родину. «Ну что, пришли пролетарского писателя послушать все?» Он говорит, «Шли бы лучше работать!» Потом он сел в вагон Генриха Ягоды, который подогнали специально. Вот был в Москву, жить ему оставалось 4 года.
Да, будущего своего отравителя. Да, 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 грандиозная история. Задавая этот вопрос, я вспомнил историю Бродского, который уехал, обожал своих родителей и так и не сумел не только их увидеть, но и приехать с ними проститься.
Да, да. У меня все кончилось бесконфликтно. И более того, я и отца хоронить приезжал, и мать, и так далее. Так что в этом смысле.
Значит, вы не представляли себе, что когда-либо вернетесь в Россию, а представляли ли вы себе, что эта система развалится, даст дуба? И еще один, так сказать, follow-up question. Вашим передачам приписывают такую силу этих самых, значит, ерехонских труб, разрушивших стены Ерехона, что они как-то способствовали разрушению советской системы, Советского Союза. Вы такую мотивацию в свои передачи, в свои эфиры вкладывали или нет?
У меня была чисто эстетическая позиция. В советский режим породил массу нелепостей и каких-то дурканизмов. Ну, скажем, на артиллерийской академии действительно был лозунг «Наша цель – коммунизм». Ну,
боже мой, это каждый раз, как слышишь, просто...
Ну и таких вот примеров десятки и сотни. И когда люди начинали понимать, что в советской жизни грозной и, может быть, иногда смертельно опасной, есть смешные стороны, она потеряла свое величие и вот этот страх. И когда все уже открыто стали смеяться над дурью вот этой советской системы, то как только она споткнулась, она в одночасье рухнула. И мне кажется, есть некая параллель с современностью. Почему? Так. Потому что интернет позволяет установление горизонтальных связей. А замыкается на Б, Б замыкается на С. И это происходит без вертикали власти. Понимаете? Это вот основа уже настоящей, как бы зарождающейся демократии. И, как говорил Новгородцев, Россия – страна динамичная и непредсказуемая. Рухнуть может все в один момент. Причем по сценарию, который никто представить себе не может.
Абсолютно не может. Как это и произошло уже дважды, во всяком случае. И в 17-м году никто не мог себе представить, что это так развалится. И в 91-м. А одна из этих вот горизонтальных связей, одна из первых, которая была проложена, это и были ваши передачи, ваш контакт с вот этой вот какой-то
намеренной аудиторией. Я себе идеологически такого...
Я понимаю.
Потому что все новое создается... Откуда-то из облака.
Конечно.
И это область интуиции. А область интуиции – это связь с некой информационной сферой. Ну, другими словами, как я говорю, ангелы вокруг летают, надо их слушать.
Ну да. И вообще, как я понимаю, ваша главная мотивация, она не разрушительная, а наоборот, созидательная.
Я вам скажу еще кое-что. В 91-м году, когда рухнул Советский Союз, я резко остановил все антисоветские намеки.
Что вы говорите?
Резко прекратил. Моя работа сделана.
Ну да.
Я передал эстафету местным журналюгам, которые уже уходить. Потом плясали на трупе вообще как хотели.
Ну да. Да. А могли вы себе представить в те годы, что Лондон когда-нибудь будут называть Лондонградом? Вы понимаете, что я
Совершенно
имею в виду?
Нет. Потому что, когда я приехал в Лондон в 77-м году, русских было не то 20, не то 40 человек.
Серьезно?
Ну, какая-то старая эмиграция. Какие-то...
То есть это еще из тех, из
граф.
Лучших?
Да. Ну, у меня была знакомая баронесса Кнюпфер, потом княгиня Юсупова и все такие. Про них не буду рассказывать, потому что будет долго. А когда ты говорил, что ты русский, тебя начинали просто руками трогать, потому что всем было интересно, это настолько было экзотично. А потом поехали люди, выяснили такой механизм, что можно приехать и сдаться, называлось. Ты приходил в полицию и говорил, сдаюсь. И они не имели права тебе отказать, потому что полиция – это не иммиграционная служба. И постепенно тебя там ставили на пособие, не разрешали англичане только работать первые полгода или год. И так вот сдалось довольно много народу. И число русских все росло и росло. А уж после 91 года хлынул уже новый контингент. Поехали люди с деньгами. И, конечно, испортили климат окончательно.
Это была одна из тех причин, по которой вы Лондон покинули?
Ну, Лондон перенаселен, он очень стал нервным. Город дорогой, денег ни у кого не хватает на жизнь. И все как бы вот по этому поводу там межуются. Или купить дешевле, или заработать побольше. А насчет приезда, вот скажем, русских или Восточной Европы, которые нахлынуло туда из-за вступления Восточной Европы в Евросоюз, и там же, соответственно, право людей перемещаться свободно, конечно. И хлынула Восточная Европа делать всю ручную работу. Водопроводчики, каменщики и прочее, они блестящие специалисты, прекрасные работники, но они принесли с собой восточную европейскую модель поведения, понимаете? И я вам расскажу страшную вещь. Когда в 2016 году проходил референдум по Брекситу, то люди, следившие за голосованием, пришли и с тревогой сообщали властям, что поднялись пласты, которых они никогда раньше ни на каких голосованиях не видели. Поднялись английские низы. Угу. Почему они поднялись? Потому что это был массовый протест против жутких, не знаю, поляков, румынов, болгаров, русских, которые приехали и просто себя по-хамски ведут. Громко разговаривают на иностранном языке в присутствии англичан. Англичане комплексуют, потому что они иностранных языков не знают, им английского достаточно. Едят в метро бутерброды, пялятся на красивых девушек. Устроили какие-то там сомнительные магазины, через которые пакистанцы левые сигареты продают. И, в общем, образовалась такая полукриминальная среда. Но самое главное, от всего этого стало совком попахивать. Mm-hmm. Англичане, которые выстраивали свое общество в течение десятилетий, столетий, через грубые и тонкие фильтры, когда друг друга все тщательно вслушиваются по акценту, узнавая, из какой он местности и какую школу закончил, понимаете? Там же все на тончайших волосиках построено. Вдруг приходит и говорит: «А чего?» Как я летел в самолете, и мне сосед сказал по-английски: «Excuse me, туалет!»
Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, ну, не хотели англичане чинить сортиры и канализацию? Получили поляков и украинцев, да, в этом качестве.
Надо было брать пример с Швейцарии, где все проходят год гражданской службы. Работают в больницах, санитарами, не знаю, чистят туалеты и так далее. Ну, конечно, была ложь, было притворство. Все ринулись в какие-то адвокаты, философы, музыканты. А кто будет пробки-то чинить?
Вот что у той России, которую вы покинули 40 с лишним лет назад, и у нынешней общего, и что различного? И как вам вообще нынешняя Россия? В сравнении, опять же, да, с той страной.
Вы понимаете, в 60-е годы это было золотое время. Я выходил на Невский, поскольку телефона ни у кого не было. И чтобы встретить знакомого, надо выйти на Невский и пройти 4 километра от Московского вокзала до Адмиралтейства и обратно. Всех встретишь. Ну и ходили музыканты, ходили молодые люди лихие, девушек клеили. Появлялись люди там типа Бродского или Довлатов, возвышался на две головы над толпой. Это была органика. Мы все жили вот в этой общей культуре, и она создавала и свою литературу, и джаз, там и зарождались новые течения у художников и прочее. Все это разобрали на части, и когда я уже приехал в 90-е годы, по выражению какого-то классика, гуляли одни низшие чины и кухарки по улицам, понимаете? То есть исчезло человеческое наполнение. Но Россия – страна, дико богатая человеческими ресурсами, талантом, который нарождается, как трава из-под камней. И понятно, что новое поколение заполнило всю эту исчезнувшую нишу, и сейчас масса блестящих молодых людей – но планка уже как будто не та. Вы понимаете, преемственность культуры ушла. Вот это неприятно.
А еще одну вещь. Вам не кажется, что, в общем, в то время, когда был железный занавес, Советский Союз, его культура, его театр, музыка и все прочее были для Запада интереснее и ближе, чем вот нынешняя Россия?
Ну, да,
или, может быть, я как-то сгущаю краски?
Ну, да, вы понимаете, в Советском Союзе, конечно, традиционные виды искусства, консерватории и балетные школы производили высочайшего класса специалистов, но они застыли, как муха в янтаре. И поэтому сегодня они ничего предложить не могут в этом смысле. И еще, конечно, советской культурой руководили наши советские интеллектуалы, которые точно знали, как надо петь, как надо играть, как надо выставлять в музеях, как надо ходить в театр и так далее. Это тоже вызывало и вызвало бы несомненную замшелость. Но планка у них была.
Да.
Скажем, вы помните, что на радио у всех были уставные голоса, эталонные, угу. Да? Что сценарии проверяли как минимум через несколько инстанций, и ляпов там быть не могло. Понимаете, так что планку держали.
То есть это все-таки способствовало качеству?
Нет,
да?
Качество было несомненное. Угу. Было отставание в смысле идейном, в смысле обновления. Потому что советская система сопротивлялась все время. Угу. То узким брюкам, то джазу, то рок-н-роллу, то современному балету. И не пускали до тех пор, пока не уходила актуальность жанра с повестки дня. А когда ты уже никому не нужен, как вот джаз там в 70-х годах, ну, играйте уже на здоровье, да?
Все-таки, возвращаясь к року, я не могу вас не спросить, русский рок сегодня существует, насколько он вам интересен?
Ну, мне интересны все поэтические прорывы, которые есть. И если есть какие-то интересные идеи, я, естественно, это буду слушать. Но когда мне ничтоже сумняшися спрашивают, а почему вот русский рок на Западе не популярен, я им говорю, а вы туркменский рок слушаете? А узбекский? Есть замечательные коллективы.
Действительно есть замечательные коллективы?
Ну, да, но это...
Я понимаю.
Музыка, порожденная некой провинциальной жизнью, понимаете? А провинциальная область столицу никогда не победит, потому что она плетется в хвосте. Чем отличается провинциал? Они точно знают, что надо читать, что надо носить, что надо слушать. А в столице, особенно такой, как Лондон или Нью-Йорк, никто ничего не знает, никаких предписаний нет. Все это в каком-то облаке, потому что будущее ловит по крупицам, интуитивно, огромная группа людей. Поэтому там на все новое смотрят, ну, скажу, что нравится на всякий случай. А вдруг завтра это будет известно и популярно.
Вы как-то сказали, что закрыв радиовещание BBC, Англия чуть ли не потеряла свое собственное лицо и место в мире, и превратилась как бы в одну из стран. Дания, Голландия, Англия.
Ну, речь, конечно, идет только о русском радиовещании.
Да, я понимаю.
Потому что World Service до сих пор существует. И World Service имеет аудиторию, по-моему, не то в 200 миллионов, не то в какую-то жуткую цифру. Потому что ее слушает весь арабский мир, вся Африка. И у нас там, не знаю, сколько языков сейчас, 17, было когда-то там 32, когда-то вообще 50. Но закрытие русского вещания, несомненно, вычеркнуло Англию с медийного горизонта России. Это была катастрофическая ошибка, с моей точки зрения. Я понимаю их соображения, потому что коротковолновое вещание было очень дорогим и, может быть, не очень эффективным, но надо было немножко подождать. Поступить как радио «Свобода», понимаете? Сохранить кадры, сохранить традицию, а потом перевести все на мобильные телефоны, постепенно приучив людей слушать то, что они привыкли слушать на короткой волне. Но не знаю, по каким причинам это случилось, то ли какие-то агенты влияния там действовали, то ли просто недальновидность какая-то, то ли провинциальность мышления. У нас одно время всем на BBC командовали люди из Йоркшира. То есть самая у нас такая дубасная такая часть Англии. А у них там такое крестьянское понимание, что вот это дорого, вот это мы не пускаем. Понимаете?
Скажите, а вы сами тоскуете по эфиру? Все-таки же это наркотик, как сцена, как
вы знаете, тот
вещи.
Эфир, который я когда писал или сел в оборот, по нему, может быть, можно еще тосковать. Но последние 13 лет, когда я делал заказную полуполитическую передачу BBC, там мне приходилось иметь дело с разной публикой, подчас даже неприятной. Поэтому там надо было напрягать себя и как-то прогибать себя под данный момент. Хотя команда очень была милая, мы все дружили, но скучать по этому вряд ли станешь.
А у вас ведь был опыт работы здесь, причем на телевидении, на канале «Ностальгия», если я ничего не путаю. А почему это все как-то так быстро обрывалось?
Вы знаете, меня российская действительность отторгает слишком много у нее каких-то там джентльменских наборов или приемов. Нет жесткости, нет принципиальности, которую любит российский зритель. Они любят, чтобы рубили, так рубили. Вот, скажем, Невзоров – это вот явный герой России, да? Или там люди, которые там собачатся на Первом канале, это тоже, по их мнению, как бы соответствует российскому восприятию жизни.
Да.
А я там подходил с мягкой подстилкой, с ласковым разговором, и даже голос был не очень громкий. Ну, полтора года выдержал, и за это спасибо.
Но на самом-то деле ведь ваш подход самый правильный. я считаю, позитивный. Только так, только так собеседника раскрывается.
Вы в этом же ключе и работаете.
Я стараюсь. Вы не один из высоких, пусть и недосягаемых.
Я вас поэтому и смотрю, потому что вижу человек правильным подходом.
Замечательно. А вообще, развивая этот вопрос, не для того, чтобы получить еще один комплимент, потому что то, что я получил, более чем достаточно. Для меня радио слушаете?
Да. Но я слушаю в основном англичан. Ну и «Свободу». «Эхо Москвы» иногда включаю, но они меня частенько раздражают.
Скажите мне еще такую вещь. Болгария, в которой вы сейчас живете, стала для вас такой третьей родиной или нет?
В каком-то смысле да. Мы поселились около лыжного курорта. Я как лыжник, горнолыжник, туда езжу наверх иногда. Рядом Греция. Можно за 3 часа доехать до моря и купаться. А горные болгары очень приличные люди, и у нас городок 30 тысяч этнически однородный. То есть никаких проблем, которые раздирают Лондон, Нью-Йорк или Париж, или там Рим, у нас нет. Все друг друга знают. Старшее поколение умеет по-русски говорить, но я болгарский там учу в каких-то пределах. Поэтому все очень мило. А интернет позволяет мне не снижать планку моего там общения или присутствия. Так что баланс чистого воздуха, чистой воды, красивого вида с балкона, милых людей вокруг, 6 каких-то лошадей, арабских скакунов, которые пасутся у нас под окнами для верховой езды. Этого мне достаточно. А культурную и интеллектуальную жизнь я веду через компьютер.
Понятно. И мой последний вопрос. Я вам много задавал вопросов о России. А напоследок вот что хочу спросить. Вообще внутренне вы крепко связаны с Россией? Или все-таки за столько лет это все как-то немного, что называется, отклеилось? Для вас Россия, то, что здесь происходит, те, кто здесь живут, это мы или они?
В известной степени мы. И я через работу и через свою деятельность со всеми российскими проблемами связан. Это все болит. Я иногда говорю в сердцах, родиться бы итальянским крестьянином и ничего бы этого не знать. Понимаете?
Браво.
Но судьба так распорядилась. Так
браво.
Что болею вместе со всеми.
Судьба распорядилась замечательно, и нам она подарила встречу с вами, за которую я вам безумно благодарен. Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Сева Новгородцев, а сама наша передача была гостей радио «Рок-ФМ», за что нашим хозяевам большое спасибо. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся в тот же час через неделю.
Сева, Сева, Новгородцев, город Лондон, BBC.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.